Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, и через несколько секунд будет 18.06, 27 января, четверг. Это программа «Отбой» в последние январские деньки нашего нынешнего Нового года. У микрофона Александр Асафов, мы с вами, как обычно, продолжаем следить, обсуждать, спорить, разговаривать. Да, некоторые идут на более экзотические какие-то способы общения, но, в общем, у нас все как обычно. Перед тем, как начать эту нашу с вами встречу, да, кстати говоря, надо же напомнить вам о том, что у нас идет трансляция в YouTube, где вы можете не только видеть, но и не только слышать, но и видеть, а также писать в чатик. Да. Для того, чтобы ее найти, надо в YouTube в поиске «Говорит Москва» набрать, и там увидите. А также у нас есть СМС-портал, как известно, куда можно писать СМС-ки. Номер СМС-портала +7 925 88 88 948. А также есть Telegram-бот. Telegram-бот самый удобный способ коммуникации. Чтобы в него написать и ведущий увидел, как-то отреагировал, надо, соответственно, в Телеграме в поиске набрать «Говорит МСК-бот» в одно слово, да, и, собственно, и пользоваться им это достаточно удобно. Вот Алексей Земцов пишет: «Сдается мне, командующий Нацгвардии Украины не из-за стрельбы в Днепре ушел в отставку». Все, и все об одном, да, вся вот эта тема, она так и не уходит. Были вчера вечером получены ответы, и тоже об этом сегодня поговорим отдельно. Знаете, вот перед нашей встречей начал тоже говорить. Я думал, что валюту умеет шатать, собственно, Трамп, Илон Маск, биржевые спекулянты и ряд несколько таких тоже персонажей, которые где-нибудь в Твиттере что-нибудь напишут, и валюта... Курс меняется, скажем так, или рубль летит, или лира ломается, курс в два раза, да. Но вот сегодня на 2 рубля почти курс доллара уронил никто иной, как господин Алексей Зайцев, директор департамента информации и печати МИДа. Он кое-что рассказал, да, и доллар рухнул, Непредставимая ситуация, что почти на 2 рубля, на 1,9 точнее, вот, а евро на 2,8, да. Вот, интересно, да, я вот, соответственно, не припомню такого, чтобы наш какой-то международный чиновник, да, взял что-то, сказал, и это повлияло на доллар. Я думал, что доллар — незыблемая крепость ФРС, но это Зайцев в президенты пишет, космический код. Но если не в президенты, то есть масса должностей в Центральном банке, на котором он с такой фантастической способностью бы пригодился. Ему же это полдня поговорить, и, глядишь, доллар опять 30, да? Значит, профьюзер, да, это, наверное, так, хотя хочется прочитать как профузер, спрашивает, принимаете ли сообщения на пейджер. Вы знаете, у нас СМС-портал, да, это вот наиболее архаичная такая традиционная штука. Я думаю, что при желании можно найти какую-нибудь службу пейджинга, которая ваше сообщение по СМС пошлет. Ну, если уж совсем постараться. Вот, значит, Алексей предлагает, все пишут, пусть он продолжает говорить, пусть продолжает говорить. Это, кстати, недавно случилось, да, там час назад. А что он сказал такого? Он сказал, что Россия не допускает даже мысли о войне с Украиной, несмотря на то, что Запад, соответственно, это постоянно обсуждает, накаляет, нагнетает и так далее. При этом он упомянул, что те, кто посмеет иметь свою точку зрения, неминуемо поплатятся своей карьерой, возможно, безопасностью. И упомянул отставку немецкого вице-адмирала Кая Хима Шенбаха, который сказал, что Киев потерял Крым, и назвал заявление о планах России по нападению на Украину нонсенсом. Ну и упомянул, что президент Хорватии, который считает, что Украине не место в НАТО, внесли сразу в миротворец. И этого генерала немецкого тоже туда внесли. Ну, как-то так, да? Давайте по стандартным каким-то нашим вещам пройдемся моментом. 5 баллов на дороге, это вот хорошо, да, это хорошо, что не 8, не 10, как-то такой автомобильный оптимизм на многих, наверное, навевает, хотя есть сложные места, да, как обычно, да, вот где они обычно есть, там затруднения, так и сейчас, но в целом ситуация более спокойная, чем неделю назад. 5 баллов, в дальнейшем будет 5-6, наверное, так и останется. Что нам наши, хотел сказать, колдуны, наверное, это некрасиво, да, что нам наши магии и чародеи по поводу погоды прогнозируют. В Москве в конце января ожидаются снегопады и потепления. Что-то похожее мы слышали вчера. Начиная с пятницы будет идти снег. Кстати, говорили, что снега как раз не будет. Будет он заканчиваться. Высота сугробов. Извините, сугробов, да. Как там меня поправлял-то Николай? Значит, снежного покрова, да. Высота снежного покрова подрастет примерно на 5 сантиметров. Автор этих прогнозов, научный руководитель гидрометцентра Роман Витфанд. Значит, в субботу днем будет 3,5, в воскресенье и понедельник от минус 6 до 0. Да, ну вот опять, что называется, погода, как курс валюты, да, летает туда-сюда. Значит, также он добавил немного приятного про аномально низкое атмосферное давление 30 января. Оно опустится до 725 миллиметров. Да, это низкая, правда, видимо, соответственно, будут у этого последствия по ощущениям многих из нас. Значит, что сказал господин Тишковец из другого этого самого ведомства, да, синоптического, из Гриффиндора, да? Господин Тишковец предупреждает о пятидневном аж снегопаде, что с пятницы все начнется, пойдет снег, в субботу будет усиливаться, в ночь на воскресенье будет маленькая передышка, в воскресенье снегопады будут еще сильнее и выйдут на пик в понедельник. Ну, посмотрим, да, вот там про 5 сантиметров речь, тут вот наговорил значительно, как мне кажется, больше. Но, несмотря на такие длинные продолжительные осадки, он отметил, что аномально сильных снегопадов ждать не стоит. И пообещал жителям столицы, вот наша любимая рубрика, зимнюю сказку с комфортной температурой. Жить мы с вами будем в зимней сказке с комфортной температурой. Так, что с барическими пилами, пишет Раздва? Ну вот будет барическая яма, а там, видимо, на ней и пила. Григорий СПБ отмечает, что доллар и к евро сильно просел. Но и к рублю евро просел, да, тоже. Значит, пусть евро будет хоть по 200, только при этом дайте продавать тогда в Европу. Лофт и Москва просит. Что он собирается продавать в Европу? Вопрос открытый. Скидывает ликвидность, не обольщайтесь. Кто скидывает ликвидность, если сейчас спрос на валюту? Ну, я, в общем, в этом смысле, как я говорил, да, что я финансовый неуч, я не разбираюсь в этих всех моментах, но вот могу увидеть наглядно, да, что в целом история-то про ликвидность и волатильность и так далее сейчас очень странная, да, все акционеры успешные, кроме тех, кто участвует в акциях в пятерочке, да, они как-то страдают своими агрессивными, интенсивными и прочими инвестиционными портфелями. Вот, из таких... А, ждете ли вы чего-то сенсационного от завтрашнего обращения ценителя многовекторности? Вот, Виталий, вы когда не уточняете, да, ведь вас можно же по-разному понять, да, наверное, стоит сказать, что завтра, 28 числа, господин Лукашенко должен выступить и что-то рассказать всему миру, да, вот, я думаю, что это будет касаться и пенсионной реформы, и ряда других вопросов, да, ну, послушаем, жду, потому что, поскольку уже остается, что называется, последняя миля, да, до изменения Конституции, он сейчас должен, соответственно, давать какую-то интересную фактуру. Я не исключаю, что он попытается что-то поменять. Я не исключаю, что он как-то пытается что-то, соответственно, отложить, как-то изменить, сказав, что не все правки внесены. Ну, посмотрим, да. Вот, но мне кажется, более интересно то, что в 11 часов утра на радиостанции «Говорит Москва» скажет господин Лавров. Мне кажется, это более по нынешней ситуации, да, поскольку еще нет ответов российских на те американские, а не женатовские предложения. Вот, мне кажется, завтра можно будет надеяться на какие-то новости в этом смысле. Мы тут как-то обсуждали с вами историю с самоорганизацией, да, человеческой. Я смотрю, вот тут обсуждали закон о местном самоуправлении. Вот, и там была тема про собак. Значит, в Магадане с 27 января ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа бездомных собак. Мэр Юрий Гришан, да, соответственно, ввел чрезвычайное положение и будут бороться с этими стаями беспризорных собак. Ну вот видите, какая-то реакция есть, да? Перестали проблему, соответственно, заметать под ковер, или как это называется. Из таких новостей еще, да, Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Песков просто сказал нет, да, без всяких объяснений. Но мне кажется, в текущей ситуации говорить на конференции о безопасности достаточно странно. Ну, поэтому вполне себе. В прошлом году он тоже не был, да, в прошлом году вместо него был Лавров. Есть несколько новостей из Казахстана. Не знаю, следите или нет, но так или иначе, да, поскольку концентрация специалистов по Казахстану одно время, да, несколько там недель назад зашкалило, вот мне кажется, достаточно интересно смотреть на продолжение истории. Значит, арестованы бывший председатель КНБ, Комитета национальной безопасности Казахстана, экс-премьер-министр Масимов, тот самый Карим Масимов, который считается давним соратником первого президента Нурсултана Назарбаева. Арестован также его заместитель Ануар Садыкулов. Санкционировано в отношении них мера пресечения в виде содержания под стражей. Значит, и еще по одному замглавы КНБ Ергожину ДЕ, да, Даулету, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Три статьи вменяют: госизмена, захват власти, превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ. Загрифованное дело, совершенно секретно. Ну вот, значит, такие последствия. Там много, да, то есть вот я вижу на сайтах больших СМИ, там целые подборки. Сколько родственников Назарбаева откуда поувольняли, как там поменялось руководство в этом направлении, в том. Достаточно интересно. И вот новости поступают каждый день, правда, они уже на периферии одной находятся. Так же, как где-то далеко на периферии новости про ситуацию на белорусской границе. Вот. Какие еще новости? Парламент Казахстана одобрил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе. И осталось его выгнать только из ассамблеи народа Казахстана. Да? Вот. Но, видимо, тоже сейчас вычистят. Сенат Казахстана также предложил лишить Назарбаева привилегии статуса Елбасы. Если вы не помните, что это такое, это лидер нации, да. Статус обязывает Сенат согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики, закрепленным в соответствующем законе 2000 года. Необходимость согласования политики была закреплена в 2010-м. Вот. А то, что он может там сидеть пожизненно, в 2018-м. Ну и, собственно, вот это сегодня прекратилось. Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана, его сменщик, сообщил о полной стабилизации, прошу прощения, ситуации. Вот. Призвал все госорганы вынести уроки из произошедших в январе событий и модернизировать систему безопасности. Видимо, действия, которые я перечислил ранее, арест трех КНБшников, да, и лишение Елбасы, статуса Елбасы, вот, и, видимо, эти выводы и есть. Ну, последим еще. Из интересного, опять же, да. Путин принял приглашение турецкого лидера Эрдогана посетить Турцию. Договорились, что Путин обязательно воспользуется приглашением, как только позволит ситуация. Это интересно в контексте того, что Эрдоган приглашал не просто Путина, да, он говорил, что надо устроить встречу с Зеленским. Это 20 числа, по-моему, было. И что вот Россия и Украина могут прекратить войну и свои обсудить противоречия, да, в Стамбуле при посредничестве Эрдогана. И сегодня он предложил Минской группе тоже уехать в Стамбул, да, предоставить площадку приговорную им. Президент Путин, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка и график, может воспользоваться предложением приехать. Про Зеленского и прочие мотивы ничего Песков не сказал. Значит, глава МИД Германии признала сильную зависимость Германии от импорта газа и нефти. Вот это МИД Германии, да, глава МИД Германии, Бербок, вызывает много симпатий, хотя говорит она вещи, в общем, такие же, как Хайко Маас. Но вот в данном случае она сообщает, что сохраняется сильная зависимость от поставок энергоносителей из Российской Федерации. Но ситуация стабильна. Это на фоне новостей о том, что хранилище, да, заполнено всего лишь на там, небольшое количество процентов, порядка 40, и что это все придется, конечно, заполнять, скорее всего, по неприятным ценам. Вот, ну, посмотрим, как это будет. В общем, она сегодня сказала, что мы очень зависим от российского нефтяного и газового импорта. Будем расширять возобновляемыми источниками энергии. Про это очень смешно. Я не помню, мы говорили или нет, да, так или иначе мы этого касаемся. Я тут с удивлением узнал, читая людей с прекрасными лицами экологической, так сказать, заточки, да, что оказывается, вот наш, и не только наш, а вообще природный газ больше не супер вредное, не зеленое топливо, да. А вот раньше было так, не так давно, да, говорили, что это не экологично, да газ, это устаревшая история, нужны зеленые источники, и вообще скоро зеленый энергопереход, какой газ, о чем, какое сжигание вообще углеводорода, все это там, далекое токсичное прошлое. Нет, на фоне нынешних событий с погодой в Европе, в несколько раз выросла угольная генерация, а вот хуже угольной генерации с точки зрения этих карбоновых следов и так далее вообще нет ничего. Вот. Ну, на этом фоне сказали, скрипя сердце, согласились, что так шибыть, что газ, в общем, в целом зелененький, зеленая технология. Более того, атом, с которым Германия сколько лет, 15, по-моему, уже, да, она выводит его и почти, по-моему, весь вывела, потому что он экологически грязный. Вот оказывается, что атом, кто бы мог подумать, да, гораздо более чистая энергия, чем все остальные. Это смешно, потому что вот, как мне кажется, вот этот зеленый блицкриг, да, такая зеленая экспансия, попытка всех поставить в эту некрасивую позицию оплаты различных карбоновых там, взносов, да, она провалилась. Вот, но все равно они об этом говорят и будут говорить, даже несмотря на то, что будут этот самый уголь сжечь и так далее, да. Вот. До энергетического баланса далеко. Значит, что еще? Ну, прошла угольная генерация своя, газ токсичный российский, путинский, вечно недовольный Алексей Морозов пишет. Да там с угольной генерацией тоже не все так гладко. Поскольку свои шахты по большей части прикопаны, как, например, в Польше, да, какие-то сейчас они открыты заново, да, там какие-то старые шахты. И ситуация складывается в том числе, что и уголь приходится закупать, да, потому что в каких-то моментах и газ нет возможности купить. Поэтому интересная история с этими всеми зелеными переходами. Они, конечно, будут выкручиваться, да, и мы будем выкручиваться. И мы будем, соответственно, тоже как вот на уровне заявлений, да, говорить о карбонной нейтральности, да, и движению к нему. Вот. Но, тем не менее, ситуация уже, скажем так, на фоне и ковида, и прочих экономических кризисов выглядит странно. Но, тем не менее, я думаю, апологеты и фанаты у нее будут. Вот, 638-й пишет, урок Казахстана в том, что власть давать даже на преемника не вариант. Да, честно говоря, у Казахстана много невыученных уроков, которые нам выучить не получится, поскольку не наша специфика. Да? Самое главное, чтобы сам Казахстан и его соседи выучили. Там же речь еще о... Ну, вот об этом писали, да, и про клановые противостояния, про социальное неравенство. Там же есть достаточно там большая прослойка молодых людей, которые в том числе и приехали не из русскоязычных регионов, да, из Китая, например. И они находятся без будущего и без работы. Вот если ты не принадлежишь к какому-то там приличному роду, который входит в приличный ЖУС, ну, шансов у тебя устроиться в жизни немного. Те, кто посмышленнее уезжают в Россию и Китай. А еще есть такой нюанс, что там отсутствуют практически школы, как мне вот рассказали, не вернувшиеся недавно оттуда свидетели всех этих процессов. Но в сельской местности со школами очень туго. И с молодняком, с молодыми людьми, которых городские казахи, да, шала-казахи, как их называют, называют презрительно мамбетами, а вот с этими мамбетами, к которым такое отношение общается, в целом один человек, один единственный, это мула, да. Откуда этот мула взялся, где он учился, да, в каком медресе в Казахстане вроде бы нет таких структур. Это вопрос очень большой, да, такой там спецоперации по разведке, никто не знает. Вот, и, соответственно, вот он окормляет так или иначе людей, а потом, соответственно, возникает удивление, почему... Какие-то люди, да, которые не живут ни в какой Алма-Ате, живут где-то еще, владеют рациями, по рациям ведут, соответственно, согласованную активность. Перед тем, как влететь, так сказать, в телерадиоцентр, вот они там зашли и помолились перед тем, как его уничтожать. Ну и много таких достаточно забавных вещей. Есть и противоречия, да, когда банда протестующих числом 20 человек, тоже с различными выкриками, тоже похожие на, скажем так, представителей религиозного экстремизма, ворвались в аэропорт, выпили весь дьюти-фри, как кяферы какие-то, да, вот, разграбили банкоматы и ушли, да, тоже такой забавный момент. Хотелось поговорить немного о ситуации в Нормандской четверке, да, вчера в 8 часов шли переговоры, начались они в 2 часа, соответственно, закончились поздно вечером. Мы вчера так буквально краем упомянули. Мне кажется, там есть интересные моменты, которые стоит обсудить. Обсудим это после выпуска новостей, чтобы сейчас тему не разрывать на две части. Вообще, конечно, вот не было ответа, теперь есть ожидание ответа на ответ. Да, эта ситуация не сильно изменила. И судя по тем тональностям, которые, о которых говорил и Блинкен, и Столтенберг, там вообще ничего хорошего, да, никаких, там, скажем так, конкретных тем, на которых можно сотрудничать, по большей части нет, хотя они говорят, что есть. Ну, в общем, посмотрим. Самое парадоксальное, если вот возвращаться, да, к передаче письменных возражений, да, на российские аргументы, то они при всей просьбе их не публиковать, потому что там нужна деликатная тишина для их обсуждения. Несмотря на это, они были переданы в 30 стран, в том числе на Украину. Я думаю, что теперь надо подождать, где это будет опубликовано и когда. Но кто-нибудь не утерпит, да, кто-нибудь не утерпит. Виталий Фили напоминает ситуацию про шахты, что поляки разрабатывают шахту на границе с Чехией. И чехи взбунтовались, и за один день работы, как санкция, падает круглая сумма в евро. По-моему, речь о полумиллионе или о 400 тысячах в сутки, да, но они платить не собираются, да, они собираются ее дальше разрабатывать, что, собственно, и делают. И поэтому, да, это интересная история, обусловленная зеленой энергетикой, да, как мы понимаем, декарбонизацией экономики и прочими замечательными вещами, которые на практике не работают, когда людям хочется согреться и приготовить еду. Ну, тема интересная, действительно. Давайте после выпуска на какое-то время сосредоточимся на переговорах в Нормандской четверке, потом обсудим, что там с американцами, ну и еще поговорим по паре, а может быть, одному вопросу, как время нам с вами позволит. А сейчас выпуск новостей на радиостанции. Слушайте, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальное, вечернее, не ко времени громкое – Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 27 января, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Хотел вот вам рассказать все-таки про нормандские переговоры, потому что они закончились очень, ну, там, интересно, как мне кажется. Да? Ну, по крайней мере, очень неожиданно. Я ожидал, что будут люди выяснять, как до чего договорились, как договориться, что делать. Но нет. Итак, участники переговоров в нормандском формате поставили себе цель устранить разночтение Минских соглашений. На 8-м году конфликта решено разобраться, как понимать мирные договоренности во всей их полноте и кому их выполнять. Значит, эта самая четверка вот, устроила в Париже марафон переговорный, дискуссия 8 часов, и после этого было коммюнике из 5 этих предложений. В коммюнике подтверждается, Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и сообщается, что участники переговоров намерены уменьшить имеющиеся разногласия, чтобы двигаться вперед. Вот, соответственно, и договорились встретиться через 2 недели в Берлине. Основным итогом, да, что по-разному понимают написанный текст, у всех разный перевод, поэтому одни имели в виду другое, другие другое, провели инвентаризацию Минских соглашений, не знаю, буквы посчитали, да, но что-то такое произошло, и теперь они будут соответственно, по единому тексту, да, я предлагаю по принципу септуагента пойти, да, взять, запереть там сколько-нибудь мудрецов, септуагент — это 70 мудрецов переводили с арамейского, да, на греческий, вот, Библию. А здесь Минские соглашения, да, с каким-нибудь количеством мудрецов тоже, запертых по отдельным комнатам, перевести на французский, да. Вот, и, соответственно, по этому документу уже работать. А если кто исказит перевод, соответственно, найти этот общий единственный. Мы согласились, что пока будут разночтения по прочтению Минских соглашений, нормандский формат вряд ли может сыграть какую-либо существенную роль в содействии регулированию конфликта на юго-востоке Украины в контактной группе. Это российский переговорщик Козак, или как он называет, Казак. Мне кажется, да, что стоит вспомнить забытую формулу Штайнмайера, где, в общем, было достаточно внятно прописано, как именно, в каком порядке эти пункты будут имплементированы, да, то есть выполнены, проведены в жизнь. Представитель Украины Андрей Ермак, один из ближайших людей к президенту Украины Зеленскому, как об этом пишут, говорят, рассказал, что стороны открыто задекларировали, что есть много разногласий, но есть и желание работать над этими разногласиями. Все заинтересованы, участники этих самых нормандских заседаний, да, а в том, чтобы через 2 недели добиться результата. И он проведенную вот эту встречу в Париже назвал реанимацией нормандского формата. Я считаю, что прорыв, конечно, в том, что они там научились читать Минские соглашения и понимать их одинаково, да, но это, конечно, колоссально, хотя, в общем, ожидал я иного. Но также они выступили за безоговорочное соглашение, за соблюдение прекращения огня, вне зависимости от разногласий по другим вопросам. Вот. Источник в администрации Франции опять напускает туману и говорит, что Россия в результате переговоров взяла на себя обязательство возобновить участие в процессе установления мира на востоке Украины. Я не очень понял, что это значит. Я не думаю, что он понял, что это, когда это говорил. Но, тем не менее, это отмечено как хороший сигнал и шаг навстречу разрядке напряженности. Значит, было много разногласий по мнению этого самого источника, по многим вопросам. Ну вот, все эти разногласия будут через 2 недели обсуждены. Значит, впервые более чем за 2 года удалось хоть о чем-нибудь договориться. Я напомню, что удалось договориться читать одинаково. Соответственно, больше никаких выводов нет. Значит, Песков сказал, что никто прорывных действий не ожидал. Козак сказал, что прогресс почти нулевой. И, собственно, участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований ДНР и ЛНР, которые Киев игнорирует. Украина не представила свои условия или видение пути урегулирования конфликта. Вот, ну, собственно, наверное, это все по нормандскому формату. Хотел с вами поговорить. Вот как вы считаете, Минские соглашения, нормандский формат, насколько это вообще реальный формат? Может быть, стоит уже там выйти из них всем участникам, да, и, соответственно, перейти уже в ту фазу, которую там долго обсуждают, там, объявить независимость, эту независимость поддержать и так далее и тому подобное. Николай просит, чтобы я претензии предъявлял тем мудрецам, которые составляли текст Минских соглашений. Вы знаете, нескольких из них я знал лично, да. Вот, и там достаточно связанный документ. Если вы его откроете, почитаете, ну, там очень сложно найти разночтение, потому что писали, в общем-то, профессиональные хорошие юристы, да, при участии западных же юристов, там, при достаточно серьезных консультациях, там, и с ООН, и так далее. Вот, и если Минские соглашения как-то поняли, господа, в Совбезе ООН, а там их несколько больше, чем в нормандской группе, то, значит, с текстом-то все нормально. Это с глазками плохо. Или он, как выражается Светланыч прямо сейчас в телеграм-канале, время тянут, падлы, да, он так и написал. Вот, ну, мне кажется, да, что вот раз уж мы там по всем направлениям переходим на язык документов, это неплохо. Вот будет какой-то там общий эсперанто-перевод, я уж шучу, да, который сложно будет трактовать как-то иначе, возможно, по нему сдвинется, но я считаю, что нет. А как вы считаете? Здравствуйте.
Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Тимур, Москва, беспокоит. Смотрите, я вот за что переживаю, вот ваше мнение. Мне кажется, что в Киеве могут просто имитировать выполнение Минских соглашений, а потом зайти на эту территорию и все равно всех передушить. И второй вопрос тоже к вам. Смотрите, вот, ну, прошло 7 лет с момента подписания Минских соглашений. За это время на Украине много чего изменилось, и многие люди и уехали уже, и, ну, в общем, много чего изменилось. Вот если возвращаться к Минским соглашениям, то, может быть, тогда откатывать всю Конституцию Украины назад на 15-й год, или как? Вот ваше мнение. Спасибо.
Мое мнение такое, что ситуация в тотальном тупике, и действительно, если там первый и второй Минск, как их называли, в моменте ситуацию решали, остановить войну, да, попытаться как-то сохранить какое-то поле для обсуждения, да, чтобы, соответственно, жизнь людей в кошмар не превращалась, Франция, Германия, там, обещали банковскую систему за свой счет как-то удержать, поскольку Украина вышла, да, там-то же начались торговые блокады, вспомните, да, и ряд подобных вещей, соответственно, обсуждался, да, когда там, несмотря на острую фазу, да, острую фазу вот у той Украины и у тех республик, было значительно больше общего, чем сейчас. Вот эти 8 лет, ну, назовем это так, отчуждение, а фактически это открытая война, развели вот эти взаимоотношения до такого предела, что уже не вернуться даже в контекст, пусть такого там достаточно негативного отношения, но все-таки возможности обсуждать какие-то там, там вопросы хотя бы там по линии соприкосновения, по людям, которые живут с той или иной стороны, на уровне обменов и так далее. Сейчас и там, и с другой стороны царит, ну, просто обыкновенная, такая чистая, беспримесная, да, кристально чистая ненависть, да. И в рамках Минских соглашений, где Донецкая и Луганская народные республики, упомянутые в украинском законодательстве как отдельные районы Донецкой и Луганской области, да, но тем не менее внутри державной Украины, ну, это уже абсурд, конечно, да. Но в данном случае, поскольку нет другого документа, вот нет другого документа, который в Совбезе согласован, надо пройти те пункты, которые там можно пройти, начиная с отвода техники, например, да? Вот, с проведением местных выборов, да, с определением особого статуса Донбасса. Несколько попыток было в этом направлении. Но таких жульнических, да, таких вот очень с хитростью, да, но не получилось. Вот, в принципе, конечно, объективно, да, что выполнить Минские соглашения, ну, как бы крайне сложно. Но хотя бы частично начать для того, чтобы дойти до каких-то там совместных шагов, а потом уже перейти к чему-то другому, мне кажется, можно. Вот, но ведь не делается ничего, кроме обменов, да, эскалация продолжается, новые виды вооружений появляются, люди гибнут, мирные люди гибнут, поэтому я даже не знаю, как сказать. Но вот позиция, да, вот в Совбезе ООН так закрепили, вот она, эта позиция, да, надо ей следовать. Все как выражают верность там Минским соглашениям, потому что без них, ну, это вообще открытый конфликт с теми самыми замечательными полицейскими операциями, карательными, соответственно, рейдами и всеми теми вещами, которые так или иначе, соответственно, планировались под такой вывеской, как реинтеграция Донбасса. Вот, и петупик минский, да, это называли, и по-разному, вот, но как иначе решать, да, я не знаю, ведь, ну, кроме этого, все остальное, да, в том или ином виде война и смерть мирных жителей. Если вы знаете, может быть, да, а если вы знаете, позвоните 8495-7373-94-8. Попробуем с вами обсудить. Значит, что будет, если Минские соглашения будут реализованы, спрашивает стратегический инвестор. Ну, там на самом деле вот есть несколько треков, да, если вот посмотреть на ситуацию там теоретически в правовом поле, там особый статус на какое-то время, а потом можно обсуждать в ту или иную сторону развития ситуации, в сторону федерализации Ильи, о которой говорили, да, в сторону, соответственно, выхода Донбасса, в сторону еще каких-то обстоятельств, там, особых там автономий, да, вот. Но для этого надо прекратить стрелять и восстановить те моменты, которые можно восстановить. Ведь Украина, она же достаточно избирательно диктует. Их интересует один пункт. Передача контроля над границей, собственно, и все. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр Вайс. Хотелось бы прервать нордическое молчание уважаемых радиослушателей. На самом деле я слушал сегодня резюме Дмитрия Козака, который в очередной раз подтвердил, что данные Минские соглашения в любом интерпретации, если не брать во внимание перестановку пунктов, которые там зафиксированы, в том числе согласие украинской стороны, просто саботируется и в одностороннем порядке денонсируется, ну, опосредованно, конечно. Вот. Тем более, что это происходит не без консультации Соединенных Штатов Америки, недавний визит Блинкена яркое тому подтверждение, либо косвенное подтверждение. Почему американцы и украинцы не пойдут на признание ЛНР, ДНР? Да, они признали, ну, опосредованно, принадлежность Крыму уже России, в том числе и Европы, это звучит как тот шаг, который уже нельзя изменить. Вот тем более, что это яркий катализатор того, что НАТО не сунется там, где находятся российские войска, и они там находятся и российские, и советские, а потом опять российские, 1783 года и никуда оттуда не уходили. Вот. Сейчас, естественно, обстрелы продолжаются. Чтобы до конца паразитировать вот эти переговоры, Украинская Рада ушла до праздника Святого Валентина в отпуск, в каникулярный отпуск. Поэтому наводят очередной раз тень на плетень, что мы не так понимаем Минские соглашения, хотя Коза говорит, что мы там проверяли и с помощью термической обработки, может, там молоком между строк что-то написано, но так и не нашли. Но это юмор вполне понятен, потому что зарубежные журналисты уже долили, почему российская сторона сама не выполняет эти Минские соглашения. Хотя оригинал может прочитать любой обыватель, зевака, который даже далек от этой темы. В интернете все опубликовано, там чуть больше 10 пунктов, которые вполне транспарентно обозначены позиции каждой стороны, что должно в последовательности определенно выполняться теми и другими сторонами. Хотя бы в перемирии, но украинцы на это, вежливо их называют так, на это не идут. Сегодня погиб очередной военный ЛНР или там ДНР, я не помню, при очередном обстреле, когда мирных жителей загнали в очередной раз в подвалы, не только в прифронтовой полосе. Поэтому этот процесс будет бесконечно долгим. И, естественно, Киев будет накачиваться и оружием, и в том числе той же риторикой, и теми же инструкциями, которые вряд ли будут способствовать тому, на что мы надеемся.
А где выход? Вот какой может быть выход? Давайте пофантазируем, давайте представим, что у нас есть с вами все возможности, да? Вот что бы мы сделали?
Я думаю, действительно, Дмитрий Козак, казак, соответствует той должности, на которую он сейчас назначен. Это волевой человек.
Ну, хорошо, мы выгонять его не будем. Делать-то что?
Делать что? Надо гнуть свою линию, Александр.
Это какую? Мы не сторона конфликта. Какая у нас тут линия может быть?
Ну, в переговорных процессах, в которых мы уполномочены в нормандском формате между Германией, Францией и украинской стороной, обличать Киев Я уже, ну, ОБСЕ, на ОБСЕ надеяться нельзя, потому что там через одного все ЦРУшники, которые сначала замечают, где вот сосредоточены войска ЛНР, ДНР, потом уезжая на эти позиции, обрушиваются артиллерийские удары. Поэтому, ну, для меня, естественно, это как бы не то, что толочь воду в ступе, а действительно мыло до начала, начиная все сначала, и тереть
так до того, до тех пор... Делать-то что? Делать?
Ну, продолжать переговорный процесс, который намечен через неделю.
Понятно, через две, через две. Ну, ладно, но будем продолжать в любом случае. Ждал я от вас, может быть, каких-то рецептов более, так сказать, серьезных. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Звоните, вы в эфире. Алло.
Александр, еще раз, Тимур, Москва. Ну, смотрите, я вот, мое мнение категорическое, что Минские соглашения вообще ни в каком виде не будут выполнены. И хитрый план, который в 2015 году там рассчитывали, подписывая этот Минск-2, он просто не сработал. Что делать? Я думаю, что первым делом надо ставить вопрос в Совете Безопасности ООН о том, что Украина не выполняет Минские соглашения, и на это давить. Понятно, что в Совете Безопасности там вето наложат соответствующие страны, вот, но тем не менее надо информационно поддерживать то, что Украина их не выполняет, потому что не хочет, и тогда надо вот что, ну, проталкивать мысль, что вот из них надо выходить в другую сторону. Я просто думаю, что план, который был в 2015 году про федерализацию Украины, он уже в принципе не сработает.
Ну, вы знаете, так-то да, но история такая штука, она подкидывает нам сюрпризы, да, вот я сегодня там тоже погрузился в экономические, как бы, студии, да, по поводу происходящего, в том числе с рынком акций слежу, я так послеживаю, точнее, да, я не специалист, но мне интересна тенденция. И вот экономист сказал, что экономисты предсказывают сотни кризисов экономических, но поскольку они предсказывают, да, эти кризисы не случаются, а случается кризис всегда тот, который не ждут и не предсказывали, да. А почему он обоснован? Потому что если это понятно специалистам, специалисты в том числе работают и в финансовой отрасли, и государстве, финансовой системе, они, соответственно, из этих выводов делают свои выводы и от этих кризисов уходят различными действиями. Но вот здесь то же самое, да, то же самое, как бы мы все уже видели, все уже слышали. Переговорщики на там, площадке Минска забывали русский язык, забывали английский. Говорили, что недостаточно у них полномочий. Говорили, что полномочий недостаточно у других. Все это было, да? Все это тянется, и мне кажется, что момент для их реализации упущен. Хотя, я напомню, там пункты-то достаточно простые, если кто не помнит. Незамедлительное всеобщее прекращение огня. Отвод всех тяжелых вооружений на равное расстояние, на зону безопасности, да, там, 50 и 70 и 140 километров в зависимости от вооружений. От фактической линии соприкосновения и от линии соприкосновения Минского меморандума 19 сентября 2014 года, да. Все это сделать в 14 дней, привлечь ОБСЕ к мониторингу, что техника находится в местах хранения, да. Начать диалог о проведении местных выборов в Донбассе, да? Принять закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвующих в конфликте. Это частично было сделано, только те, кто на стороне так называемого АТО воевал, вот те под этот закон попали. Обмен освобождением всех заложников, незаконно удерживаемых лиц. Обеспечение безопасного доступа, хранение, распределение гуманитарной помощи, да? Восстановление социально-экономических связей, включая выплаты пенсий и иных выплат населению. Возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины. Ну и, собственно, девятый пункт, тот, который для Украины первый. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины. Вот это в первый день после местных выборов. И соответственно, должно быть завершено после полного политического урегулирования. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников. Разоружение незаконных групп. Проведение конституционной реформы, вступление в силу новой конституции, которая предполагает децентрализацию с учетом особенностей Донецкой и Луганской областей, да, этих особых районов, согласованное с представителями этих районов, а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской. Согласование вопросов, касающихся выборов, с представителями Донецкой и Луганской областей. И активизация деятельности трехсторонней контактной группы. Все, да, то есть достаточно просто, но тем не менее ВОЗ и ныне там. После выпуска новостей продолжим обсуждение.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 27 января, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем обсуждение. И вот пишут нам 558-й в СМС-сообщениях, что нам надо с вами объявить Одессу вольным городом. И если Киев этого не признает, высадить туда для защиты морской десант. Но, может быть, мы спросим людей, которые там живут, хотят они этого, не хотят. Как-то мы весь мир можем объявить так, как нам нравится, в надежде на то, что мы что-то поменяем. Мы с вами пробуем обсуждать прогресс нормандской четверки по Минским соглашениям или в отсутствие, в общем, на эту тему. А сейчас перейдем еще к ответам США и НАТО на российские предложения по безопасности. Пока давайте с Гургеном поговорим. Здрасте, Гурген.
Да, добрый вечер, Александр. Вы знаете, вообще объявить Одессу неким суверенным штатом, это было бы очень интересно. Единственное, что...
Мне кажется, в этом контексте надо с ума не начинать.
Вероятно, да. А вот над одесским ландшафтом, скажем так, над населением, придется очень хорошо поработать. Придется вспомнить язык идиш, например. Придется некоторым приобрести итальянский акцент, с которым там говорили, исключительно цыганки, да. Вот они гадали и переходили на такие рулады, характерные для романских языков. Я хотел бы сказать о том, что планы, с моей точки зрения, принимаются для того, чтобы их вероломно нарушать. И чем изящнее лазейка, тем интересней. Странная игра, Александр. Вот обратите внимание, дорожная карта Израиля, да? Она совершенно не исключала торга, например, об обмене сидельцев палестинских, дом которых тюрьма, да? «Ва-ахнуку шеджин», как они говорят. «Шеджин» — это тюрьма. И пропорционально обменять их, например, на 2-3 израильских капралов. Совершенно фантастический подвиг совершил фактически Гилад Шалит, известный нам с вами, по 2006 году, да? Вот та самая война Бедрон-Леванон на Южном Ливане, когда Хезболла его держала несколько ужасных в его жизни лет, но тот выступил с газетой, как вы помните, да, очевидно, значит, только для того, чтобы освидетельствовать точность даты этой газеты. Это такой показатель, что живая съемка, ну, потому что газету сложно подделать, да. Анклавы, как в швейцарском сыре, пузырьки, вот эти ужасающие, параноидные, я бы сказал, условия, знаете, о категориях населения, представители тех иных документов носителей. Кстати, вышка в этом жанре, оцените название. Временное удостоверение постоянного жителя Восточного Иерусалима. Оно выдается преимущественно, конечно же, арабам, ну, может быть, нескольким черкесам. И вот эта школа бальных танцев, куда может наступить нога иностранного журналиста, или просто иностранца, не израильтянина вообще, да? Видите ли, значит, вышка в этом отношении еще оранжевый «Теудат Зеут». Это документ, который выдается, например, ну, в моем случае, ну, я знаю людей из Грузии. Они приехали, грузинские евреи, им вручили вот этот удивительный документ, потому что они жили в пригороде Рамаллы. А Рамалла — это немножко севернее Иерусалима, если я не ошибаюсь, там, за районами.
Я боюсь вас прерывать, но какая связь с Нормандской четверкой и Минскими соглашениями?
Видите ли, здесь срабатывает следующее — интерпретация. Что есть интерпретация? Вчера какое-то ток-шоу отчаянно завершалось на такой мажорной ноте, что это соглашение идеально принять в момент, вернее, идеально исполнить лишь в момент его принятия. То есть, когда еще не все обросло условиями материального мира. То есть, когда на
обстоятельствами, практике... Обстоятельствами не обросло.
Совершенно
да.
верно. Совершенно верно. Вот. Поэтому у меня есть ощущение, я начал так повествовать о дорожной карте, именно в связи с, ну, я бы сказал, эфемерностью условий для выполнения таких соглашений, да, появляются новые участники. Нормандский формат сегодня нормандский, а завтра сложившиеся, опять же, совершенно верно, обстоятельства заставят услышать еще чей-то голос, да, каких-то заинтересованных сторон. То есть «Ледахкейну эйнласов», как говорят на иврите, «нашему пути нет конца». Ну, может быть, если наш путь такой без начала и без конца, то он, вероятно, подобен Всевышнему. Он тоже не имеет начала и конца. И вообще он круглый. Ну, это шутка, конечно.
Ну, с другой стороны, если возвращаться от поэтических аллюзий, да, вот таких, есть документ, в документе есть четкие вполне пункты, да, есть попытки их невыполнения, бойкотирования, там, заморозки и так далее. По понятным в целом причинам, да, эти причины обусловлены в том числе и господствующей идеологией. Ну, отвратительно признавать какие-то общие моменты с теми, кого надо поставить на колени. Они же так и говорили, да, там, на колыне, да, это называлось.
Вот,
и поэтому
вот почему...
можно уходить в поэзию, а можно уходить в практику и сказать, ребята, да, ну не будет там таких-таких для вас международных обстоятельств, пока вы, собственно, не. Вот, но при потворстве тех же самых американцев они понимают, что помощь будет, деньги будут, какие-то маленькие, большие, неважно, маленькие скорее, да, оружие даже будет, но вот, соответственно, публично отрицать Минские соглашения нельзя, выходить из них нельзя, надо кивать и говорить, даже Порошенко говорил, кровавый убийца фактически, да, говорил, я привержен Минским соглашениям, мы будем их выполнять, вот, соответственно, и тут, конечно, когда есть документ с четкими прямыми трактовками, согласованный в Совбезе ООН, сложно доверить Зеленскому право быть таким поэтом в жизни, который может говорить о Всевышнем. Там, кстати говоря, со Всевышним, мне кажется, у него свои сложные отношения. О том, что это путь без цели, как у самурая. Люди гибнут, что-то надо делать.
Красиво было на бумаге, но забыли про овраги. Вы знаете, да, а вдруг еще Бельгия вознесет свой голос с какими-либо торговыми предложениями на льготных условиях, каких-нибудь там ПЗРК. Я понимаю, что сейчас произнес полную околесицу, но тем не менее, я имею в виду как возможный прецедент, да? Или участие какой-нибудь совершенно внезапной Болгарии.
Я вас понял, но там было не так. Спасибо за ваше мнение. Вот я всегда напоминаю, что, во-первых, как Григорий СПБ пишет, голос там всего два, да, ну, три, да, да, Донецк, Луганск и Киев. Их всего три. А все остальные, да, заручились, соответственно, быть свидетелями на, и взять Германию с Францией часть обязательств на себя взяла. Что бы там ни хотела Бельгия с Марсом, Луной, да, и Атлантидой, ну, вот, это к разговору не имеет отношения, просто разговора нет. Ну, не хотят разговаривать. И на эту тему как раз украинская позиция была забалтывать, заматывать все эти соглашения, ввести еще кого-нибудь. А нам нужно обсуждать, чтобы еще Штаты с нами пообсуждали. Я напомню, что в 19-м или, по-моему, 17-м даже году они на форуме в Давосе, да, съезде этих, соответственно, кошельков, подходили к Си Цзиньпину и говорили, слушайте, а не хотите тоже поучаствовать в фарманском или минском формате? Нам не хватает ваших усилий по деэскалации ситуации в Донбассе, да, это так называлось. В общем, в целом научились они совместно читать, научились в одну сторону переводить, 2 недели будут учиться, посмотрим через 2 недели. Я вижу, Евгений хочет высказать. Сейчас с ним поговорим и пойдем по другой теме. Но правда, тут уже, собственно, все. Все, мне кажется, понятно. Не знаю, может быть, вам больше понятно.
Здравствуйте, Евгений из Москвы. Я вот, знаете, вы говорите 3 стороны, да, а вот я сегодня смотрел Евроньюс, там сказали 4 стороны.
А четвертая какая?
Германия, Франция — это гаранты, а переговоры идут Украина и Россия.
Ну, посмотрите, так. Документ откройте.
А вот,
или вам достаточно Евроньюса? Документ не нужен, когда есть Евроньюс.
А что, он лгать будет?
То есть, ну, откройте документ, ради интереса. Ну, вот, конечно, да. Евроньюс не будет. Лгать, значит, в документе написано чушь, да? Красота просто. Я восхищен этой аргументацией. Вы зеркалу, когда в него смотрите, верите, или вам тоже нужна какая-то верификация интерпретации Евроньюс? Что оно, лгать, что ли, будет? Ладно, давайте к теме схожей, да, про ответы, наши ответы Чемберлену и возвращение ответа от Чемберлена к нам. МИД России подтвердил получение письменного ответа США и НАТО по гарантии безопасности. Послание привез в Российское министерство иностранных дел посол США в Российской Федерации Джон Салливан в среду 26 января и передал его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. МИД опубликовал свое заявление в связи с получением документа. Сообщение размещено на сайте. Письменный ответ НАТО также был передан послу России в Брюсселе, да, примерно же в эти моменты. И Столтенберг после передачи, соответственно, устроил конференцию, где назвал 3 сферы, в которых возможен прогресс по отношению, вообще в сложившейся ситуации, отношения России и НАТО. Обсуждение российских озабоченностей на принципах ЕС, я не понимаю, что это такое, и проведение учений. Вот. Значит, но подчеркнул, что Североатлантический альянс сохранит принцип открытых дверей, хотя вступление Украины выглядит маловероятным. Но принцип открытых дверей сохранится. Значит, что говорят американцы? Есть несколько направлений, в которых можно сотрудничать, области они их называют. Контроль над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачность в отношении вооруженных сил между государствами, снижение рисков эскалации через создание канала связи между военными ведомствами в вопросах размещения ракетных систем большой дальности. Блинкен выступил в Госдепартаменте и подтвердил вот примерно эти пункты. Значит, в этом документе, помимо изложения наших ключевых принципов, помимо изложения нашей обеспокоенности наших союзников и партнеров по поводу вещей, которые сделала Россия и которые, как мы полагаем, подрывают безопасность и стабильность, мы также описываем сферы, где мы можем развивать безопасность для всех, в том числе и для России. Попунктного ответа, поэтапного ответа нет. Соответственно, есть какая-то каша из предложений. У нас, кстати, я смотрю, к телеграмму присоединился, давно не было слушателя Рафаэль, и вот он пытается меня всячески оскорбить. Если вы будете в этом спорте дальше продолжать движение, ну, вас придется исключить из общения. Будете напрягаться самостоятельно перед зеркалом. Вот, это так, небольшое предупреждение. Значит, важным пунктом в речи Блинкена было то, что принимал активное участие в создании Байден, лично вносил поправки и, цитата, «благословил окончательный вариант документа». Блинкен сказал, что Вашингтон, в отличие от России, не будет публиковать этот ответ по гарантиям и надеется, что Москва не будет публиковать его тоже, потому что они считают, что дипломатия имеет большие шансы на успех, и больше, видимо, если мы оставим место для конфиденциальных переговоров. Тем не менее, они передали этот еще ответ третьим лицам. По разным данным, это вплоть до 30 стран-участников Альянса, но совершенно точно известно, что это передано и Украине, да, копия. Вот, и что Блинкен говорит о том, что это полностью согласовано с Киевом и всеми европейскими союзниками. Значит, ну, Украина выразила колоссальное восхищение этим ответом, и, в общем, он аргументирован, хорошо продуман и так далее. Все-таки, мне кажется, стоит дождаться, и, возможно, мы завтра прямо с вами в эфире на нашей радиостанции узнаем российского ответа или хотя бы каких-то обстоятельств по нему. Вот. Но в целом выглядит все так, что будут как бы затягивать сам процесс еще, да, что вот дали какой-то ответ не по пунктам, да, ну, с какими-то другими предложениями, вот, и, соответственно, ждут реакции. Кто-то сегодня написал, что с момента передачи, да, прошло полтора месяца, то есть они реакцию готовили полтора месяца, но ждут нашей быстрой реакции. Песков сказал, что мы с реакцией затягивать особо не будем, но ожидать ее на следующий день, наверное, было бы глупо. И напомнил, что штатам примерно месяц понадобился и предложил не ждать сиюминутной реакции. Вот, тем не менее, американцы намекают на то, что хотят выгнать из США нашего посла Анатолия Антонова, да, и поступают угрозы о его высылке, если Москва не выполнит требования Вашингтона по визам охранников для американского посла, да, вот, ну, что еще по этому вопросу, значит, Боррель выступил и поддержал позицию американцев и сказал, что это единственное долгосрочное принятие решения для народа Украины и народов Европы. Вот так он высказался и призвал Россию принять этот документ. И выразил единство с Соединенными Штатами со стороны ЕС в этом подходе. Давайте обсудим с вами, как вы это видите. 8495-7373-94-8. Ну, давайте с вами, слушаю, говорите. Алло. Алло.
Да, алло, да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, а вот я вообще как бы мне в голове не укладываю, собственно говоря, что не устраивает наших так называемых партнеров. Ресурсы мы поставляем, деньги, собственно говоря, переводим по большему счету. Опять же нашим партнерам за эти ресурсы у нас продажи. Ну, то есть население как бы...
Никак не наживутся, хотят славянской крови просто побольше попить.
Да, я вот тоже удивляюсь. Я еще хотел сказать...
А им еще, не забывайте, им еще надо нас всех чипировать, чтобы контролировать. Это тоже задача такая серьезная стоит.
Я вот такое впечатление сказал, что шумок под дымовую завесу, так сказать, переключает ракурс общественного внимания, собственно говоря, потому что под шумок вакцинировать наших детей, так сказать, геномодифицированной вакциной, то бишь сократить, так сказать.
Вот но лично меня... Байден занимается, да, это его проект, правда, персональный. Слушаю вас, вы в эфире. Алло. Зависла наша телефонная машинка, сейчас мы ее быстренько замучим и продолжим с вами обсуждение. Все ведущие радио троллят Владимира, да я серьезен абсолютно, я обсуждаю с ним его и интересующие его темы на понятном им языке. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Вы знаете, первый раз, к моему удивлению, Запад проявляет слабость. И, честно говоря, я очень удивлен, но что удивляться. Знаете, вот первый иностранец, с кем встретился Рональд Рейган, был глава СВР Франции ДГСЭ Демаранж, Александр Демаранж. И он спросил, как с Москвой вести, какие нестандартные приемы есть у него там на примете, чем Париж может помочь. Вот. А сейчас я смотрю, вот какой довольный сидел рядом с Козаком вчера Мешков, чувствуется, что у них там и Франция там, собственно говоря, не рыпается у Кремля. И, в принципе, это какой-то слабость уже, прогибание перед ними, ведь уж ответы пошли и все прочее. Я думаю, что этому способствовала очень реформа французских спецслужб в 2009-м Николасом Саркози, потому что просто как подарок это в Москве было. Вот. А они даже не понимают, что, допустим, действительно, если бы они нестандартно как повели себя, то Москва была бы более, так сказать, собственно говоря, менее довольна. Потому что если бы они стали высылать Елизавет из Парижа там, и сыновей премьера из Швейцарии, ну, допустим, просто придравшись к чему-нибудь, вот, то в Кремле такие сигналы очень хорошо бы поняли. Вот. А так как там испугались, там, ну, очень, кстати, удивило. Первый раз слабость Запад показывает.
Ну, я не вижу в этом слабость. Я вижу, что они реализуют какую-то свою достаточно упорную позицию, подменяя историю с обсуждением безопасности, историей с российским вторжением. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. ответ Вашингтона не отвечает на главный вопрос о нерасширении НАТО на восток и на неразмещении ударных вооружений. То есть по главному вопросу, как сказал Лавров, позитивной реакции нет. Все получается, что гарантии, которые вот абсолютно обоснованно требовал Путин от Соединенных Штатов, нам не дали. Как на пороге нашего дома, как там выражался Путин, находятся войска НАТО, так они, судя и по этому письменному ответу, они и планируют находиться и дальше.
Но то вот в ответе господина Столтенберга есть намек на создание каких-то контуров обсуждения прозрачности размещения ракет высокой дальности.
Да, да. То есть нам предлагают и дальше, говоря словами президента, жить с оглядкой, что нас долбанут. То есть угрозы для нас как были реальными, так она на сегодняшний день и остается реальной. Теперь получается, что наступило время для реализации предупреждения Путина о том, что ответ с нашей стороны будет действенным и эффективным. И мы, говорил президент, знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Что еще тут непонятно? Ну,
как Глушко говорил, создание контругроз, да?
Да. Ну вот же он 3 года назад предупредил и вот перечислил всю технику, назвал цели, как мы будем это самое там, все это угрозу строить. Все было сказано. То есть 3 года ждали. Теперь он ясно на пресс-конференции сказал, что, ребята, вы немедленно должны дать гарантии. Вот они нам дали писульку свою, для того, чтобы мы втянулись с ними в переговоры. Вот и все. Теперь только ждать ответа, что Путин, там ему готовят эксперты.
Ну, кстати, я думаю, что ответ-то может быть не от Путина, а может быть от МИДа, во-первых, поскольку это уровень МИДа общения. А Путин нам может рассказать, что он думает по этому вопросу в послании к Федеральному собранию, которое, думаю, что оно перенесено, по-моему, да, но думаю, что где-то в феврале оно состоится. И это как раз, мне кажется, такая серьезная тема, потому что это не только Федеральное собрание волнует, но и всех нас с вами. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да. Я единственный путь вижу, только политическое решение. А что такое политическое решение Донбасса и Луганска? Обратите внимание, на сегодняшний день никто не работает простыми людьми. Рабочими там, крестьянами вот этого населения. И все пытаются решать проблемы на уровне господствующим классом. Если решать проблемы вот этим богатыми людьми, эта проблема будет тянуться, и никакое Минское соглашение не будет помогать. Спасибо за внимание.
Что, богатыми людьми надо печки топить, что ли? Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Не срабатывает. Предлагают мне в чате на YouTube почитать сценарий к фильму в жанре фантастики про грядущего царя по типу Кода да Винчи и Гарри Поттера. Тянет на несколько Оскаров. Честно говоря, не очень хочу. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, да, здравствуйте. Вы знаете, вот эти красные линии, они как бы не настоящие красные линии. И вообще все эти вот угрозы, требования, гарантии безопасности. Ведь есть, допустим, которые настоящие красные линии, да, понятные для всех. Вот для России вот что-то неприемлемо. А их и так нарушать не будут, без всяких бумаг. Будут знать, что это неприемлемо. Если мы требуем гарантии безопасности пока и называем, что вот есть какие-то наши красные линии, это не настоящие.
Вы знаете, судя по Карибскому кризису, вот нет, наверное, специалистов, кто детально, да, не выходя за пределы грифованных документов, об этом расскажет. Но судя по Карибскому кризису есть такие пределы, да, это пределы, вот, связанные с подлетным временем. Как я понимаю, да, вот на обывательском уровне, для того, чтобы ответ...
Это разговор вот про подлетное время пустой.
Почему?
Потому что ракет пока не установлено нигде в Европе.
Ну, то есть, будет установлен, тогда и поговорим. А прилетят, так вообще
вот,
договоримся,
смотрите, дальше, да, следующая красная линия, вот, пока будут установлены, никакие договора не гарантируют, что ракеты не будут установлены. Если вам дадут договор...
Ну, это какая-то логика, да, старая такая. Вот убьют, тогда и приходите. Что сейчас-то обсуждать? Что сейчас какие-то риски обсуждать? Ладно, давайте послушаем новости, что там в городе, стране и мире нового произошло, и пойдем еще какую-нибудь тему с вами обсудим сегодня.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 27 января, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем обсуждать различные темы. Вот за что я люблю нашу с вами коммуникацию, да? И если раньше радость мне в основном приносил СМС-сообщение, изредка телеграм-бот, то сейчас, конечно, это кладезь, кладезь мысли. Это чат на Ютубе. Цитирую. Подлетное время не имеет значения, все равно. Возмездие будет через 30 минут после удара сотни ракет «Сатана», закопанных на 40 метров в землю со времен СССР. Десятки российских атомных субмарин с 50 головками «Хиросим» на каждой. Если бы не было сотен баллистических ракет, субмарин в океане, постоянно Ту-160 в воздухе с атомными бомбами, то ответки невозможно сделать после удара по России, и ранний подлет имеет значение. Поняли, да? Вот поняли? Вот так на самом деле. А Степан пишет, какой основной вектор в ответе США? Возможно, они хотят убедиться в потенциале противовеса России против расширения НАТО. Да, честно говоря, мне кажется, они просто идут уже, что называется, наперекор, да и все. Лимузин спрашивает, как же мертвая рука, кто нападет? Да настанет новое время года, ядерная зима, фанатики, да. Честно говоря, войны не хочется вовсе, но мне кажется, это, в общем, конструкция такая искусственная. А про подлетное время это не шутки. Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Об этом еще и завтра Лаврова спросите. Кстати, не забудьте, что в 11 утра у нас в эфире интервью, в прямом эфире интервью Лаврова. И я думаю, он что-то расскажет, ну, хотя бы там о каких-то эпизодах тех документов, которые на полчасика заскочивший Салливан, да, оставил. Сейчас Лимузин на связи. Здравствуйте, Лимузин, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, у меня, по своей точке зрения, обывателя простого, ни в коем случае нельзя доводить до войны, это понятно, по-моему, всем. И, скорее всего, никакой войны не будет. Но если вдруг удастся развязать какой-то вот этот конфликт, понятное дело, что победа будет за нами. Но надо ли нам это? То есть потери будут и с той стороны, и с нашей. И внутри страны еще неизвестно, как население отреагирует на всю эту ситуацию. Поэтому то, что на нас никто не нападет, ну, понятное дело, что задел Советского Союза, нашего оружия и прочего, скорее всего, не даст повода на нас напасть, потому что там за океаном, ну, или не за океаном, или просто в Европе, но там же не дураки люди на самом деле. Видимо, это какие-то политические игры, видимо, они набирают какие-то политические очки себе, сидя в своих креслах. И все вот это вот мы обсуждаем годами. Вместо того, чтобы на самом деле отгородиться от них, ну, не железным занавесом, естественно, а начать решать свои внутренние проблемы, поднимать экономику и все прочее. Потому что вот эта вот вся военная риторика, это прекрасно. И то, что у нас сильная армия, это вообще просто супер.
Вот мне всегда интересно с момента отгородиться, а потом начать поднимать экономику. Вы понимаете, что мир несколько сложнее устроен?
Я же сказал, что не железным занавесом отгородиться.
А каким?
Отгородиться от этой вот риторики, которую нам навязывают. Что сейчас
а война вы понимаете, начнет... что они вам не будут продавать технологии, чипы, там еще ряд моментов? Не будут вас... Послушайте, пожалуйста. Не будут вас покупать углеводороды, да, например? И за счет чего вы экономику будете поднимать? За счет правой тяги?
Давайте обратимся к истории Советского Союза. У нас что, углеводороды в 20-х, 30-х, 40-х кто-то покупал?
А вам напомните, из-за чего он рухнул, нет?
Ну, рухнул он потом, уже позже. Все делают люди. Люди
сменились. А в 20-х, 30-х у нас покупали, например, зерно. У нас, например, забирали золото, да, американцы? Ну, я просто напомню.
А кто нам мешает вырастить зерно и накормить своих?
Ну, а или, откуда возьмутся технологии, электричество, телефоны, скажите?
Этим надо заниматься, если этим не заниматься, не возьмутся ниоткуда. Мы все время ждем, что нам кто-то что-то продаст, что нам кто-то...
Потому что мир глобальный, понимаете, это так работает.
Да.
Но невозможно построить заборчик из зерна и соломы, за ним запереться, да, сказать, мы плевали на вас, и будем сейчас развивать экономику.
Вот
ваша экономика, она будет в корыте без электричества в таком случае.
У нас есть специальные люди, которые... обходными путями могут спокойно все поставить туда для развития внутри. Ну что, не так, что ли? Зачем нам напрямую покупать, нам не продают. Все равно есть возможность что-то приобрести, нам необходимое. Понимаете? Но этого же не делать. Насколько я знаю, может, я ошибаюсь. Я же повторяю, это взгляд простого обывателя, который иногда...
Знаете, вот если упрощая, да, вот как это, если в психологию уходить, уж извините, я не хочу вас обидеть, ни в коем случае не принимайте на личный счет, но выглядит эта тональность так. Я не хочу думать о проблемах. Я не хочу думать, что там кто-то против нас, что на наши интересы экономические или политические кто-то как-то покушается. Я хочу от этого закрыться, как ребенок одеялом, да? И чтобы налаживал жизнь у меня под одеялом хорошо. Как хорошо, я не знаю. Как это работает, я не знаю. Но пусть специальные люди мне наладят так, чтобы как мне нравилось, без учета тех моментов, которые мне не нравятся. Вот не нравится мне агрессивная риторика. Давайте ее отключим, да, просто выключим ее, ее не будет. Но вместе с ней не будет и экономики, понимаете?
У Германии есть углеводороды свои? Нет. Но она где-то берет ресурсы.
У нее есть промышленность, например,
ну,
да.
Прекрасно, откуда она взялась, промышленность? Ее что, американцы привезли ее? В том числе... Сами ее развили годами.
Не, ну в том числе и американское было там взаимодействие.
Ну вот, потому что там люди в интересах страны действовали в частности не только в военной сфере, а вообще в развитии общем. Понимаете, и наши не глупее, я уверен, наши русские люди...
Страна только чуть побольше.
Ну, было бы желание, мне так кажется. А придумать можно все что угодно.
Да невозможно вот так простыми, знаете, на белую нитку сказать. Да, риторику отключаем, берем германский опыт, что там, выключаем потребление. Опыт. А не надо брать, да. Но, а что надо брать?
Германский опыт на русских корнях не получится никак.
Так что же делать-то? В лапте переодеваться, репу есть. Дайте совет-то.
Зачем репу? Я же вам сказал, какой совет? Надо взять просто и изменить, так сказать, точку зрения свою с чисто военной. У нас армия сильнейшая, что мы все переживаем, почему мы все время оправдываемся? И начать внутри развивать уже все отрасли, которые были когда-то. Только они были плохие, но они были. Понимаете, да? Чтобы мы независимы были. А то, получается, автомат Калашникова у нас, а патроны мы должны покупать где-то на Западе. Ребят, ну так не делают. Надо, чтобы твое было.
Ой, какие-то, ну, такие, на самом деле, благие вещи вы говорите, да, вот, ну... Там, не знаю, надо жить хорошо, да. Вот надо просто начать жить хорошо и все, перестать жить плохо, да. И, соответственно, если хлеба нет, ну давайте поищем хоть там печенье, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр Вайс. Я просто послушал вот лимузины иногда. Тоже не хочется обижать человека. Я что-то не помню за последние, по крайней мере, пятилетку, чтобы мы не поднимали экономику, когда десятки миллиардов рублей вкладываются в тот же Краснодар на инфраструктуру.
И в том, а это все военные траты, это все бюджет,
да,
военный.
Да, конечно. Я уж не говорю, вот этот паразитизм вот этот, который не от далекого ума, это просто натягивать свою бытовую ущербность. У меня тараканы в доме, в подъезде крысы, там один из Строгино звонил. И вот это все натягивать на голову Мишустина и Путина, а потом говорить, что президент у нас не сможет у каждого...
Не занимается проблемами обычных,
да,
людей,
да, не занимается,
конечно,
прокладками. По поводу предыдущего слушателя, которого вы правильно уязвили, что когда убьют, как звонят в полицию, тогда и обращайтесь. Десятки... Или, если даже уже не сотни, с 18-го года модернизированные ядерные боеголовки и бомбы авиационные B-1-12 и 11 размещены Соединенными Штатами Америки в противовес договору от 68-го года во многих странах, от Великобритании до Турции, от Германии...
Вась, ладно, давайте не будем погружаться в это. Дайте мне, пожалуйста, четкий ответ на простой вопрос. Как нам нужно действовать дальше с этими ответами от...
С этими ответами, да. Вот и по предыдущей теме, я просто, вот меня натолкнули на мысли, мы правильно сейчас говорим и с дирижерами, и в том числе с композиторами, а не с оркестровой ямой в Киеве надо говорить. Это, во-первых, по предыдущей теме. Естественно, сейчас с одним слушателем, я не помню, кто звонил, естественно, мы сейчас столкнулись с тем, что американцы поняли, что мы не отступим от своих позиций и будем твердо гнуть свою линию. И они чувствуют слабину, поэтому не хотят рассекречивать, опубликовывать те договоренности, которые, возможно, будут достигнуты. Это, прежде всего, будет бить возможными уступками с их стороны по их имиджу, которые они в любом случае с этим не будут мириться, и создают оперативное поле в промежутках между вот этими переговорами, которые сейчас происходят, для их оперативной деятельности, чтобы крючкотворы могли с минимальным ущербом для России вроде выторговать свои определенные выгодные позиции. Но я уверен, что по словам того же Лаврова, и его заместители. Россия знает, и прекрасная американская сторона. Но вы вчера видели, как, с какой мимикой производил пресс-конференцию Блинкен. Это нервно-паралитическое лицо, которое, видимо...
Вы знаете, я, честно говоря, считаю, что физиогномика — это устаревшая, да, это история, все... поэтому она,
да,
не стоит.
Да, я с вами согласен. Я тоже не физиономист, но, тем не менее, усталость на лице его видна была. Россия, видимо, знает болевую точку Соединенных Штатов Америки, и не только...
Либо у него джетлаг. Ну, правда, давайте в конспирологию не уходить. Либо он летел, да, и не выспался. Такое тоже бывает. Поскольку он же все-таки пересекал большие пространства. Хотел я о другой теме поговорить, все-таки никак эта тема нас не отпускает, никак. Послушаем завтра, да, послушаем в ближайшее время, что же нам скажут наши представители МИДа, да, послушаем, что скажут военные, поскольку эта тема-то, в том числе и военный такой сектор, затрагивает. Вот, мне кажется, должны они в ближайшее время еще больше вцепиться в «Северный поток-2», поскольку я считаю, что вот вообще все, скажем так, вся первопричина этого — это наши углеводороды и провал американского проекта по американскому СПГ. Ну, посмотрим. Ваше мнение какое, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вы спрашиваете, как действовать дальше? Ну, на мой взгляд, надо договариваться по тем вопросам, которые американцы готовы договариваться. То, что ответили, отрицательный ответ получили, ну, так это было предсказуемо. Какой мы ждали ответ? Что они сейчас скажут, что мы уйдем от всех своих принципов? Вот. Но уже хорошо то, что есть о чем договариваться.
Ну, мы с вами не знаем, что там написано, мы только предполагаем. Потому что я тоже могу вам сказать, написать. Вы знаете, я вам там прислал предложение, документ, да, бумагу. Вы ее только никому не показываете, почитайте сами. На мой взгляд, я вам очень хорошее предложение по вашей же безопасности сделал. Оно такое, да, что вот в вашей там двухкомнатной квартире, да, в первой комнате буду жить я, а вы с женой в остальной. И то я там буду временно, там мои вещи постоят, и вот такие у нас договоренности по вашей безопасности. Там же что-то такое может быть.
На мой взгляд, вот те угрозы там с Украины, они во многом действительно надуманы. Я не вижу, что так сильно, скажем, отличается вот на ноябре этого года от того, что было 2 года назад. Вот. Или тоже подлетное время. Ну хорошо, ну в Прибалтике можно эти ракеты разместить. Вот. Хорошо, будет подлетное время, сейчас сколько оно? 8 минут? Ну будет 6 минут. Мы с вами все равно, что 6, что 8, если что-нибудь кинут...
Все равно в рай, да? Все равно, хоть так в рай, да?
Большой разницы нет вот, для простого обывателя. Вот. А я считаю, что худой мир лучше плохой войны. А для этого, да, надо договариваться. А в процессе переговоров, может, еще на что-то выйдем. Вот.
Ну да,
А вот сам этот ультиматум только привел к чему? То доллар обвалился. Опять-таки, вот правильно человек говорил про экономическое положение. Вот это пока что, с точки зрения экономики, мы все ухудшили ситуацию, на мой взгляд.
У меня вопрос, вы в долларах-то что покупаете, можно узнать?
Ну, я езжу за границу.
Как часто? Вот, когда последний раз?
Ну как, в долларах мы покупаем, хорошо, наше государство покупает товары, и курс доллара, безусловно, на них скажется.
Но вы понимаете, что для нашего государства, для товаров, у него есть валютная выручка, да, других товаров.
Ну, как правило, все равно, когда...
Короче, это плохо, да, это не нравится. Но я вам сообщаю, что вы оговорились, доллар рухнул, рубль рухнул. Но вот сегодняшнее заявление МИДа чуть-чуть эту историю отыграло, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, это Василий Зайцев. Знаете, что я вам скажу? Ну, как... Просто слушаю, ну и все какие-то, не знаю, какие-то пацифисты у вас в этом, на радиостанции. Ну, я не знаю, ну давайте тогда поставим искандеры такие, которые боевые, не те, которые по РСМД у нас проходили, а реальные искандеры.
Нормальные искандеры, да?
Да, нормальные. Поставим в Крыму их разместим, в Калининграде разместим, на Итурупе, на Курильских островах, на Камчатке поставим. И вот так потихоньку с венесуэльскими товарищами договоримся, чтобы там нет-нет заходили наши... эти, как говорится, субмарины, ракетоносцы туда ходили. Ну, как говорится, ну уже сколько уже можно, верить. Американцы либо с американцами, либо через денежные отношения, с то есть санкции там, тоже титан не продавать им. Или Украине, например, тоже запретить продавать им те же самые все наши товары, которые сейчас продаем, те же самые ГСМ через Беларусь, которые идут. То все то же самое, что и они. То есть аналогичный ответ, как мы умеем. Они строят ПРО, а мы строим гиперзвук, понимаете? Вот больше, чем надо пользоваться, а не всякими там... Ну, мы, ну если не понимают люди совсем, а доброту принимают за слабость. Какое-то уважение тоже за слабость принимают. Ну, сколько уже можно на самом деле? И везде, где... И единственное, что у них взять, на, ну, с их, как говорит, инструментария, ну, то, что, например, они делают. Обидели американского гражданина, неважно где, там, Беларусь посадили, самолет с американскими гражданами, вот будили уголовное дело, там, в бюро Нью-Йорка, там. То же самое мы должны сделать. Украинцы обстреляли граждан России, возбудить уголовные дела и потом посадить самолет с этими товарищами, которые обстреляли наших граждан, и они получили там увечья или погибли, не дай бог.
Но это простой то вопрос. Санкции же ведут. Там... Санкции против нас ведут, мы не там... Телефон работать не будет, да, Apple перестанут поставлять, этот да, Swift
там,
отключат.
Да, мы там и все вытянем, пускай нам все повыключают, там, не знаю. Ну, нам, прежде у нас, наши граждане должны быть по всему миру. Где-то их обидели, где-то их оскорбили, где-то там какие-то противоправные действия совершены были. Мы должны давать жесткий ответ, чтобы каждый, ну, любой знал, любое государство знало, что, не дай бог, гражданин России это был, ну, неприкасаемый человек. Со всех сторон.
Неприкосновенные только, неприкасаемые, это другая история. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да-да.
Добрый день, добрый вечер.
Выключите только это радио,
да,
пожалуйста.
Да, все, я выключил радио.
Спасибо.
У меня такой-то вопрос, в принципе, нескромный, но...
Денег
а зачем
нет.
Нам воевать с Украиной? За счет чего? Для чего? Для чего мы ссоримся с Украиной? Ну, живут они совершенно высоко.
А вы понимаете, что мы не собираемся с ними воевать?
Да я-то понимаю. Но нас-то давит то, что мы хотим воевать. Мы хотим на них идти. Вот просто этим умным людям и нашим заклятым друзьям просто нам задать вопрос. А зачем? Для чего?
Потому что это мечта Путина восстановить Советский Союз. Они так и пишут. Детская мечта.
Но здесь мечта согласен. Может быть, это хорошая мысль. Но не войной.
Нет, именно войной, потому что Украина не согласна, как ее еще принудить? И Белоруссия не согласна.
Ну и пускай крутится своим собственным.
Так а как же мечта восстановить Советский Союз? Ну не складывается. Поэтому будет обязательно воевать, так американцы считают.
Хорошо, тогда пускай не воюет с Мексикой.
С Техасом. Пусть воюет с Техасом. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Знаете, что-то изменять, чтобы что-то... Мне кажется, надо прекратить давать героев труда всяким миллерам для начала.
И это сразу все поменяет, да?
Нет, это не сразу все поменяет. Сейчас
я предлагаю вообще вывести его на лобное место, и тогда жизнь наладится, да?
Нет, ну при чем такие тоже, видите? Просто уже народ, знаете, вот такие всякие вещи происходят. Я не понимаю, для чего. А уже чиновников люто ненавидят. Уже не выходят на спортивные мероприятия мэра многих городов, губернаторов, потому что просто народ освистывает. Это повсеместно. И просто запретили уже негласно ходить на мероприятия. Это же не просто так. Это народная любовь, надо как-то менять отношение свое, вот это вот вертикаль, именно отношение народа.
Но я понимаю как, да, чтобы вы хотите, чтобы губернатор, да, ездил с чемоданом, с деньгами, желательно, нет, чтобы нет, вы там нет, рядом нет, были, нет, и раздавал, и все. Тогда полюбит. А как иначе?
Такого плана, и когда мелкие даже чиновники ведут себя, извините, как губернатор, когда он там какой-то есть.
Осталось только понять, при чем здесь американцы. Вот я не
американцы, я вам объясню. Потому что у них вот это вот немножечко, они пускают это все на публику, допускают такая же коррупция, пускай так же воруют, но они не так топорно работают. Там народ, они
показывают. То есть американцы лучшие начальники, чем наши, правильно?
Управленцы, я должна, у них нет вил во Франции, пускай какой-нибудь купит. Чиновник, извините меня, средней руки, какой-нибудь особняк где-нибудь.
Я вам напомню, что у них там Капитолий брали год назад, а до этого негры 150 градов сожгли. Ничего страшного. Но начальники лучше. Нравится? Переезжайте. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Я обращаю ваше внимание еще раз, да, что завтра нас Лавров, может быть, мы что-то интересное услышим. В 11 часов утра, да, будет большое интервью, интересно будет. послушать. Желаю вам всем хорошего вечера, здоровья, да, спокойствия. Никакой войны не будет, да, даже вот, хотя там многие ее хотят, многие ее призывают. Американцы, не только американцы об этом пишут. Евроньюз, который не лжет никогда, по мнению Ростислава, или кто-то там сегодня, да, обращал на это внимание, Евгений, по-моему, карты аж целые публикует, как мы нападем на Украину. Ну, в общем, не нападем, и, соответственно, биржа в это верит больше, да, поскольку при словах нашего МИДа о том, что мы никуда не нападем, да, соответственно, доллар провалился. Алексей пишет, давайте купим Украину, как американцы. Ну, кстати говоря, сегодня видел расклад у Мардана, по-моему, в Фейсбуке, сколько денег нужно вложить в Украину и что мы это можем себе позволить. Но это тоже все фантазия, это не об этом. Завтра продолжим, может быть, что-то интересное произойдет. Всем хорошего вечера.